«Да, сэр», — пробормотал я в ответ. Я почти не чувствовал своей головы, ноги и руки отяжелели, а лицо доктора расплывалось перед глазами.
«В чем дело?» — негодующе спросил он. «Что с тобой? Уж не собрался ли ты упасть в обморок, Уилл Генри?»
«Никак нет, сэр», — помотал я головой и рухнул на пол. Он сгреб меня в охапку и понес на руках вверх по лестнице, через кухню, озаренную нежным светом весеннего солнца. На второй этаж, а там поднял по маленькой лесенке на мой чердак, где положил меня на кровать поверх одеяла, не потрудившись даже стянуть с меня измазанную кровью одежду. Однако он снял с меня шапку и повесил ее на крючок на стене. Вид этой поношенной шапочки, жалко и одиноко повисшей на крючке, стал для меня последней каплей. В этой шапке воплощалось все, что я потерял в жизни. Разочаровать доктора, показать, что у меня не хватает силы духа и мужества, об этом мне даже помыслить было страшно. Я сломался на ерунде, на контрасте нереального ужаса последних часов и вида своей шапки и воспоминаний, связанных с ней. Я разрыдался, свернувшись калачиком, всхлипывая и держась за живот. А доктор стоял надо мной, не выказывая ни малейшего намека на сочувствие или утешение. Он просто рассматривал меня с таким же напряженным любопытством, с каким только что рассматривал самца антропофага.
«Ты, должно быть, скучаешь по родителям?» — спросил он тихо.
Я кивнул, не в силах говорить от рыданий, выворачивающих внутренности. Он кивнул. Гипотеза подтвердилась.
«Я тоже, Уилл Генри», — сказал он. «Я тоже».
Доктор был весьма искренен. Оба моих родителя были его слугами. Моя мама содержала в порядке жилище, а отец, как и я после его смерти, держал в тайне то, что происходило в доме. На их похоронах доктор положил руку мне на плечо и сказал:
«Не знаю, что мне теперь делать, Уилл Генри. Их услуги были так необходимы мне».
Казалось, он забыл, что разговаривает с только что осиротевшим и потерявшим кров ребенком. Не было бы преувеличением сказать, что мой отец боготворил доктора Уортропа. И было бы больше, чем преувеличением, нет, чудовищной ложью, сказать, что так же относилась к доктору моя мать. Теперь, оглядываясь назад со всем опытом прожитых лет, я хорошо понимаю, что основные трения между родителями были из-за доктора, или, скорее, из-за папиной любви и преданности ему. Преданности, которая была сильнее всего остального в его жизни, даже сильнее супружеских и отцовских чувств. Нет, отец любил нас с мамой, в этом я никогда не сомневался, просто доктора он любил больше. И в этом был корень ненависти моей матери к доктору. Она ревновала, она чувствовала, что ее предали. И именно ощущение предательства вело к самым яростным ссорам между родителями. Задолго до той ночи, когда пожар отнял у меня их обоих, я лежал в кровати, не мог заснуть и слушал сквозь тонкие стены своей комнаты в доме на улице Клэри-стрит звуки голосов родителей, нарастающие и разбивающиеся о штукатурку, как штормовые волны о волнорез. Это была кульминация ссоры, начавшейся давным-давно. Обычно это происходило, когда отец возвращался, опоздав к ужину, опоздав, потому что доктор задержал его. Бывало, что отец не возвращался к ужину вовсе. Бывало, что он не возвращался несколько дней. Когда же в конце концов он приходил, я с воплем восторга кидался к нему в дверях, он переводил взгляд с моих восторженных глаз на мамины, отнюдь не такие счастливые, как у меня, глуповато улыбался, беспомощно пожимал плечами и говорил: «Я был нужен доктору».
«А как насчет меня?» — восклицала мать. «Как насчет твоего сына? Как насчет того, что нужно нам, Джеймс Генри?»
«Я все, что у него есть», — был решительный ответ.
«А ты все, что есть у нас. Ты пропадаешь целыми днями, не возвращаешься, не предупреждаешь никого, куда идешь и когда вернешься. А когда, наконец, приползаешь, измотанный и обессиленный, ты даже не удосуживаешься сказать, где ты был и что ты делал».
«Послушай, Мэри, вот этого не надо, не надо на меня давить», — решительно предупреждал ее бывалый отец. «Есть вещи, которыми я могу поделиться с тобой, но есть то, о чем я не могу рассказать».
«Можешь поделиться? «Что же это такое, интересно, Джеймс Генри? Ты ведь не говоришь мне вообще ничего!»
«Говорю то, что могу сказать. А могу я сказать, что доктор проводит очень серьезные исследования, и ему требуется моя помощь?»
«А мне не требуется? Ты ввел меня во грех, Джеймс!»
«Грех? О каком грехе ты толкуешь?»
«Грех лжи! Соседи спрашивают, где твой муж, Мэри Генри? А я вынуждена лгать ради тебя, ради него! О, как это унизительно! Лгать ради него!»
«Так не делай этого! Скажи им правду! Скажи им, что не знаешь, где я!»
«Это было бы еще хуже, чем солгать! Что они сказали бы тогда обо мне, жене, которая не знает, где ее муж?»
«Не понимаю, почему это должно волновать или уязвлять тебя, Мэри? Если бы не доктор, что бы у тебя было? Именно ему мы обязаны всем!» Этого она не могла отрицать, так что просто ничего не отвечала.
«Ты не доверяешь мне?»
«Да нет же, я просто не могу предать доктора!»
«У честного человека не должно быть секретов!»
«Ты не понимаешь, о чем говоришь, Мэри!» «Доктор Уортроп — самый честный человек, которого я когда-либо знал. Служить ему — честь для меня».
«Служить ему в чем?»
«В его исследованиях».
«Что это за исследование?»
«Он ученый».
«И что он изучает?»
«Некий биологический феномен».
«И что все это значит? Что за биологический феномен? О чем ты говоришь? Что это такое? Птицы?» «Пеленор Уортроп изучает жизнь птиц в природных условиях, Джеймс Генри, а ты держишь для него бинокль?»
«Я не буду обсуждать это, Мэри. Я больше ничего не скажу тебе о характере его работы».
«Почему?»
«Потому что тебе лучше этого не знать».
Впервые отец повысил голос на мать.
«Говорю тебе как на духу. Бывает, что я и сам предпочел бы не знать. Я видел такое, чего не видел ни один человек на свете. Я бывал в таких местах, куда сами ангелы не решились бы ступить. И не пытай меня больше, Мэри, потому что ты сама не знаешь, о чем просишь. Будь благодарна за свое неведение и наслаждайся ложью, которой тебе приходится платить за него. Доктор Уортроп — великий человек, делающий великое дело. Я никогда не предам его, хоть бы сама преисподняя вступила в противоборство со мной».
Вот так обычно все и обрывалось, хотя бы на некоторое время. Обычно на то время, пока отец укладывал меня спать. Прежде чем присоединиться к матери в гостиной и вновь вступить в противоборство с ее гневом, сравнимым с жаром самой преисподней, отец всегда целовал меня в лоб, гладил по голове, закрывал глаза, пока я читал вечернюю молитву. Дочитав молитву, я открывал глаза и смотрел, не отрываясь, на доброе лицо отца, в его добрые глаза, уверенные, как все наивные дети, что он всегда будет рядом со мной. Какое трагическое заблуждение!
«Куда ты ходишь, папа?» — спрашивал я шепотом. «Я не скажу маме. Я никому не скажу».
«О, я много куда хожу, Уилл», — отвечал он. «Я бывал в очень странных местах, восхитительных, словно сон. Бывал и в менее восхитительных, страшных, как ночной кошмар. Я видел чудеса, которые могут вообразить себе лишь поэты. Но видел и такое, отчего любой взрослый бросился бы прочь, как ребенок, с криком «Мама!» В мире столько разных вещей, столько мест».
«Ты возьмешь меня с собой, когда пойдешь туда в следующий раз?»
Он улыбался. Грустной, мудрой улыбкой человека, который каким-то образом интуитивно знает, что его удача не беспредельна, и что настанет тот день, когда он отправится в свое последнее путешествие.
«Я уже взрослый», — уговаривал я его, когда он не отвечал мне. «Мне 11 лет, папа, почти 12. Я почти уже мужчина. Я хочу пойти с тобой. Пожалуйста, пожалуйста, возьми меня с собой».
Он гладил меня по щеке. Прикосновение его было теплым и ласковым. «Может быть, Уилл Генри однажды возьму. Может быть». Монстролог оставил меня наедине с моим горем. Он не пошел отдыхать к себе в комнату. Я слышал, как он спускается по лестнице. Потом скрипнула дверь, ведущая в подвал. Он не собирался ложиться спать. Он все еще был охвачен охотничьим азартом. Слезы мои иссякли, я больше не всхлипывал. В нескольких футах над моей головой в потолке было окошко, и я видел сквозь него подсвеченные солнцем прозрачные облака, плывущие по ярко-сапфировому небу, словно величавые корабли. В школе мои бывшие одноклассники, должно быть, играют сейчас во дворе в бейсбол. В последний раз замахиваются битой, прежде чем мистер Проктор, учитель, позовет их обратно на послеполуденные уроки.